говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Протоиерей Андрей Ткачев. Проповеди и беседы.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Давайте почитаем Ефрема Сирина молитву. Хоть мы и сидим, и поклоны не бьем, но слова прочтем хотя бы. Господи, и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения, любви. Даруй мне рабу твоему ей, Господи, царю, даруй мизреть и моя прегрешение, не осуждайте брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Итак, мы начнем. Это книга чисел. Еврейское название книги чисел – Бамидбар, то есть в пустыне. Это описание путешествия в пустыне, которое знаменательно описывает различные события в духовном смысле, происходящие со всеми нами. Если выход из Египта – это бегство от рабства греху, это касается всех покаявшихся. Если проход через дно Черного моря на свободу – это образ крещения в Моисея в водах, это касается всех крестившихся, то выход в пустыню – это аскетическое упражнение и долгий труд всех совершающих путешествие в обетованную землю. Это все нас касается. Это описывается в книге Бамидбар «Числа». И там сегодня как раз говорится, вот там говорится об одном человеке, которого память совершается сегодня. Это внук Аарона, первосвященника, сын Елиазара. И звать его Пинхас или Финиес. Вот что о нем пишется. «Жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их». То есть сначала блуд, потом участие в жертвах, а потом прямое идолопоклонство, поклонение бесам. «И прилепился Израиль к Вельфигору». Прилепился – это очень важный глагол в аскетической жизни. Такой, этот двикут называется. «Прилепихся сведением твоим, Господи, не посрами меня». То есть прилепиться к Богу нужно умом и совестью, и устами, и нужно призывать его. И как вот муж прилепляется к жене своей, как сказано, прилепиться, значит, к жене своей, и будут два в плоть един. Вот этот глагол «прилепляться» означает превращение человека в нечто новое, в новое существо, в зависимости от того, к кому он прилепился. Послушник может прилепиться к старцу своему и воспринять от него образ мысли, образ жизни, образ молитвы, и стать его как бы тенью его. Жена с мужем прилепляются друг к другу и превращаются в одного человека. И нужно к Богу прилепиться. Это прямо вот так и написано. А эти, понимаешь, прилепились к Ваал-Фигору. Это означает, что они осквернились полностью и стали один дух с бесами. «И воспламенился гнев Господень на Израиле, и сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится Израиль от Израиля ярость гнева Господня. Сказал Моисей судьям Израилем, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору». То есть речь шла о полном уничтожении народа, уже в который раз. И надо было это все искоренять при помощи смертной казни, а иначе никак. Но некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку, то есть одну из этих девиц, которые ввели их в блуд, а потом выдало поклонство. И на глазах Моисея, и глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа в скинии собрания, он привел эту женщину с собой. И Пинхас Финиес, сын Елиазара, сына Аарона священника, увидел это, встал из среди общества и взял в руку свое копье. И вошел вслед за израильтянином в спальню, а они уже были вместе, то есть мужчина и женщина уже совокупились. И представляли из себя уже одного человека через эту тайну соития. И он пронзил их обоих. То есть он убил израильтянина и мадианитянку, вступивших в половую связь. Израильтянина и женщину в чрево ее. и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. То есть цифры, можете представить, вот у нас в Крокус-Сити погибло, скажем, там, ну, там 130-140 человек, это ужасное количество людей. А еще примерно столько же получили ранения, там, ожоги и находятся в больницах. То есть речь идет о сотне. Тут, значит, люди согрешили, и у них начало погибать... От Господа, значит, 24 тысячи. Это жуткие цифры, на самом деле. Что грех делает вообще, да? А Пинхас, когда это сделал, Финиес, он заслужил у Господа похвалу и сказал Господь Моисею, говоря, «Финиес, сын Елиазара, сын Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему завет мира». И будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. То есть, если бы это ритуальное убийство не совершилось, этого наглеца, который на глазах всех во время траура, перед лицом всех старейшин, плачущих, значит, о погибели народа, если бы он, значит, повел там эту, значит, женщину в палатку, для своих дел с нею. Если бы Финиес не сделал это, продолжилась бы гибель израильтян. И еще 24 тысячи, значит, были бы уничтожены ревностью Господа. Но вот он совершил это мщение, и ярость Божия утихла, и наступил мир, и Финиес получил завет мира. Значит, в нужное время нужному человеку с оружием в руках не нужно сомневаться. Совершая необходимое мщение над врагами, он останавливает Божий гнев. Иначе, если все размякнут и расслабнут, и все станут этими а-ля Лев Толстой пацифистами, то поражение будет продолжаться, продолжаться и продолжаться. Враг будет наглеть, наглеть и наглеть. Враг будет совершенно безнаказанно и еще более дерзко и нагло вооружаться против людей, которые не дают ему сдачу, против младенцев и стариков, против инвалидов и девочек, и девушек, против женщин беззащитных, против малочисленных мужиков, не имеющих оружия в руках. Значит, необходимо резкие, правильные, точные, не разбросанные, а концентрированные движения на поражение тех, кто виноват в том или ином, для того, чтобы завет мира пришел к нам, и чтобы дело окончилось маленькой кровью. Два человека, погибшие за свой грех, остановили смерть 24 тысяч. Что все, есть все данные полагать, что подобные цифры бы и продолжились в погибели. Значит, два здесь останавливают, а иначе 24 тысячи. Это очень важная вещь, которая в очередной раз показывает нам как бы такие тайные механизмы отношений с Господом Богом, и насколько все лишено шуток. Это все не шутки, это все довольно серьезно и страшно. И жизнь требует в некоторых ситуациях вооруженной мужской руки. А если ее не будет... то вооруженная мужская рука врага перевернет нашу жизнь вверх дном, и мы жить не сможем. Это слишком очевидно, чтобы с этим спорить. Это нужно просто напомнить. Сегодня память Пинхаса, Финиеса, а также Симеона Нового Богослова, а также Григория Двоеслова Папы Римского. Всех их почитает сегодня Церковь, и на молитвы их Церковь сегодня тоже надеется, что ветхозаветный Финиес, новозаветный архиерей римский Григорий и новозаветный мистик, певец благодати Симеон составили сегодня единый хор и помолились воскресшему из мертвых Мессии Христу за всю Церковь Христову, за всех тех, кто сегодня в том числе и беседует в нашей беседе. Вот что сегодня является преамбулой к сегодняшнему дню. Ну и дальше пошли по вопросам. Вопросы есть, и они разной степени важности. Мне кажется, все они в свою меру хороши, то есть, ну, полезны, что ли, да. Ольга пишет. «Мне 23 года, 7 лет болею ревматоидным артритом. 4 года не хожу и не встаю с постели, с кровати. Молюсь и делаю поклоны сидя. Считается такие поклоны за поклоны? Или можно вообще не делать их и не мучиться?» Конечно, считается. Московский старец Аристоклий был такой, из афонских монахов, встретил революцию здесь. Он говорил, что крылышко у мухи имеет вес, а у Бога весы точные. То есть ваши эти усилия, когда вы лишены свободы нормальных движений, но при этом, сидя в кровати, пытаетесь как-то совершить поклонение Богу, конечно, оно является судом для тех здоровых, молодых и крепких людей обоих полов, которые могли бы класть и по 10, и по 20, и по 40, и по 100 поклонов в день с разными молитвами. Но они не делают этого, потому что не считают для себя это необходимым или просто не имеют веры. Потом такие люди, которые лишены здорового образа жизни по разным болезням, они будут им судьями. То есть, по сути, вы совершаете свой суд над ленивыми и расслабленными, которые отличаются пышущим здоровьем пока еще, но не считают нужным совершить духовные упражнения в отношении Господа Бога. Конечно, все это считается. Маленькое считается тоже. Вообще, как бы согревает меня временами мысль о том, что ну, мы не можем принести Богу такие обильные горячие молитвы, например, как приносил Богу Моисей там, значит, 40 дней на горе, там, или ирландский Патрик там, тоже 40 дней на горе молился, там, или, как, скажем, непрестанно молившиеся затворники Киево-Печерской лавры, там, скажем, или как чудотворец Николай, который ну, доказывает нам своей беспримерной активностью, что он при жизни был просто всецело посвящен Господу. Мы не можем, мы признаемся, что мы не можем стать рядом и соревноваться в степени вот глубины, горячности и какой-то насыщенности наших молитв, но мы что-то же делаем все-таки, да? И маленькое усилие всегда бывает необходимым в последней уже, как бы последняя капля переполняет чашу. Последняя соломинка ломает спину верблюда. В этой известной сказке про репку. Это же сказки, это же, по сути, кодифицированная мудрость народа. Там, где дед тянул, не мог вытянуть, там бабка тянет, потянет, вытянуть не могут, там внучка, жучка, там всякая там белка, стрелка. И потом там мышка прибегает, там эта вечная мышка, которая там потянула и вытянули репку. То есть это вообще что это такое? Тут никакой особой как бы фабулы нет, как бы. Но о чем это все? Это о том, что малое усилие, совершенное в нужное время, дополнившее собою уже бывшие сверхусилия других, оно приводит к завершению какой-то процесс. Вот еще вот этот вот ребенок еще пролепечет еще одну молитву, и все будет хорошо. Вот эти отказались молиться, ну и ладно, ну их. А вот эти молятся, но еще что-то не хватает. А чего же такого не хватает? Ну вот еще вот этот ребенок еще пошепчет что-нибудь такое. Боженьки. И этого хватит, как бы. И вытянули репку. Понимаете? То есть так что вот такие вот труды, подобные вот вам, Ольга, они дополняют меру необходимого для того, чтобы совершилось то, что нужно. И все это будет взвешено, повторяю, что у мухи крылышко имеет вес, а у Господа Бога весы точные. Евгения пишет, у меня аллергия на пшеницу. Что вы можете посоветовать таким прихожанам, как я? Без причащения ведь церковная жизнь неполноценна. Да, без причащения церковная жизнь неполноценна. Я не знаю, то ли это, что я имею в виду. Есть такая глютеновая какая-то опасность. Ну, то есть что-то вот, такой термин глютен звучит. Что есть люди, которые там что-то не переносят такого вот в хлебных продуктах. Это что-то такое новое, наверное. Не знаю, или это древнее, просто мы этого не знали раньше. Но я должен вам сказать, что у меня были такие случаи, когда люди заранее говорили, что я не могу принимать никакую хлебную пищу, пшеничную там, или ржаную. Я могу, значит, поэтому причастие просят преподавать им под одним видом, то есть только под видом крови. Мы идем на такие... Эти самые шаги, то есть ничего в этом, я не вижу в этом какой-то проблемы. То есть можно пойти навстречу в этом случае. Есть наоборот люди, например, которые говорят, что, допустим, я зашился, и мне нельзя, например, принимать спиртное в любом виде, в любых количествах. То есть если даже, например, там пробку понюхаю, то, как бы, то я могу слететь. Вот. Или там вот даже если немножко там есть какого-то винного вещества, то я боюсь, что это как бы запустится реакция, и я не смогу остановиться. тогда для них преподается причастие под одним видом. Такие случаи тоже бывают, и мне приходилось видеть и участвовать в этом всем, когда человек, там, я зашит как бы там в мертвую, и вот только так могу причащаться. Значит, кому-то только тело, кому-то только кровь. А тем, которые более-менее здоровы, тем, значит, под двумя видами преподается. Так что я думаю, что это ваше участие в Евхаристии вполне возможно, и священник вправе вас причащать только под одним видом. Бывает, что молитва не идет. Читаешь слова, даже знакомые, а смысл или проходит мимо ума, или забывается через строку. Как правильно поступать в таких случаях? Иван это спрашивает. Я думаю, что это касается, наверное, каждого человека в большей или меньшей степени. Если вы имеете время, тогда вы совершаете борьбу. То есть вы сплетаетесь с данной проблемой и пытаетесь ее побороть. Например, вы прочитали молитву, но, так сказать, потом, оторвавшись от нее, вдруг не понял, я вообще читал ее или не читал. То есть, судя по всему, не прочел, потому что как-то так я прочел и не прочел. Тогда вы возвращаетесь еще раз и читаете ту же самую молитву, уже более внимательно. Потом вы чувствуете, что эффект немножко есть, он лучше, но все равно еще далеко от идеала, и вы еще раз читаете еще одну и ту же молитву. Вы скажете, ну тогда правило превратится в непонятно что. Совершенно верно, правило превратится в растянется. Но тогда может быть следующий пример, тогда лучше, меньше, да лучше. Тогда вам придется прочесть 3 молитвы с вниманием, чем 8 без внимания. Тогда вы скажете, что же я буду правила не дочитывать? Да, я уверен в том, что правило это не есть какая-то бетонная стена, и что вы вправе сами распределять свои духовные нагрузки, и лучше вам побороться над собой на символе веры там, или на помилуй имя Божие, чтобы прочесть внимательно эту, чем протараторить все это от начала до конца, как бы без всякого участия сердца и ума. Конечно, если вы, например, псаломщик в церкви, и вы читаете третий час, «К тебе возбегу гощему и живущему», ну, короче, вы читаете псалмы, то есть там уже нет данного вопроса, он сейчас снимается, потому что вы читаете не себе, а всем, и вся община внемлет вашему чтению. Поэтому понял, не понял, забыл, не забыл, вник, не вник, ты должен прочесть там 3 положенных псалма, тропари там и все остальное, и же на всякое время. Здесь ты не будешь останавливаться и еще раз прочитывать, если ты отвлекся. Но когда ты, или, например, ты дома молишься вместе с женой, и ты читаешь там какие-то положенные молитвы, часть она, часть ты. Здесь, конечно, читайте, как положено, все подряд. А вот если ты один, совсем один в данном случае на молитве, то ты можешь, как хочешь, совершать свою борьбу над этими текстами непослушными или над своим умом рассеивающимся. То есть ты собираешь свой ум, там, погружаешь его в текст. Здесь ты вполне как бы свободен совершить свою маленькую борьбу. Я думаю, что это очень важная сторона борьбы. То есть ты прям там будешь с этой книжкой прям потеть и мучиться. И не просто пробежишься по ней языком и глазами, а прям будешь там выгрызать из нее священный смысл. И это потом будет иметь, я думаю, награду. То есть мы можем так молиться, конечно. Вообще молитва это же, ну, не зря же говорят, что это художество из художеств и наука из наук. То есть в ней есть своя экспериментальная база в молитве. Это экспериментальный, опытный путь постижения тайн Божиих, то есть вступление с Богом в диалог и заход в неведомое. Там есть своя теоретическая база, как в любой науке. Там есть предмет науки, там теоретическая база и все остальное, там, подготовляющее тебя к этому. То есть это целое художество, это наука из наук, это не просто, значит, чтение каких-то определенных текстов. Здесь можно тексты отложить и упражняться в молитве Иисусовой. Можно опять вернуться к текстам и читать их. Можно скрашивать их целыми там главами Евангелия или псалмов. Там, то есть, это вообще это рай, молитвенный рай. Как бы, то есть ты, по сути, пытаешься войти в наслаждение, богообщение, минуя все там, эти колючки, терния своих грехов там и всего остального. Усталость, суета, рассеянность, жестосердие, черствосердечие и так далее. Это все, это же наши как бы враги, да, это пустыня. Это та самая пустыня, о которой я говорю. То есть случилось тебе зайти в пустыню, и ты там молишься. Ну, вот. Так что, пожалуйста, достигайте этого. Иногда заезженный текст как бы рождает заезженные реакции. Значит, нужно оживить его. И там прочесть что-нибудь из старых писаний, из евангельских писаний, то есть как бы оживить свою молитвенную жизнь. Это все, в общем-то, в наших силах. Я не думаю, что это укоризненная практика. Наоборот, это оживляет наши отношения с Богом, обновляет завет. Ну, а если знаете, тоже поражение, вот у нас же прописано в нашей этой как бы парадигме поражение, то есть, например, я не могу, например, да, или у меня не получилось. Может же быть такое? Конечно, может. То есть у нас у всех присутствует такая тема, как поражение, то есть, возможно, я проиграю в этой борьбе, то есть, возможно, мне не получится. То есть я должен быть святым, как бы, но, скорее всего, например, судя по всему, у меня уже не получится. Или там я еще не теряю надежды, может еще получится, но уже не так весел в отношении этой перспективы. Короче, что делать? То есть, ну, иногда надо принять свою неудачу. То есть, ну, я устал, например, я больше не могу. Потом пройдет день, и ты взбодришься, как бы опять начнешь заново. Но вот сейчас, как бы я. Прости меня, Господи, но с меня толку мало, да? То есть я думаю, что такие вещи смирительные тоже имеют свой смысл и тоже как бы полезны человеку. Не все же нам побеждать. Это у нас так создастся какая-то ложная иллюзия, что мы должны быть вечные победители. Побеждать. А проигрывать кто будет? Мы должны иногда и проиграть, к сожалению. Ну, вот Дмитрий пишет, трусость во время бойни в Крокусе – это грех? Да нет, я не думаю, что мы вправе называть трусами всех, кто вот в это внезапно этой штуке-то испугался. Знаете, как писал Михаил Афанасьевич Булгаков, говорит, дело ведь не в том даже, что человек смертен. Дело в том, что он внезапно смертен. И особенно это как бы совсем как бы не пляшет, когда люди пришли отдыхать и наслаждаться. Понимаете, у них совершенно другой настрой. Ты пришел, например, в ресторан, там вкусно поесть, например. Тут туда забегает с автоматом, как бы начинает всех крошить там направо и налево, и тебя вместе со всеми. Вот. И как бы вот этот контраст между тем, что ты ожидаешь, и тем, что ты вдруг получил, он настолько неожиданный, что не успеешь приготовиться. Ладно бы тебе сказали, там иди, ты будешь нервничать, готовиться, собирать даже там вот там. Поговорите с тренерами там, или с спортсменами, которые там боксируют, борются. Как они тренируются, как они заходят в ринг, например. Там. Их такой мелкий колотун такой трясет, и хотя они тренированные парни. Его не ждет смерть, его сейчас убивать не будут. Он сейчас будет просто драться, там будет видно, сильнейший победит. Это просто будет бокс. Но они боятся, они нервничают. Они прям там такой мандраж такой перед боем. Даже говорят, что кто не боится перед боем, тот проигрывает. Если ты на расслабоне, так на в легкую такой зайдешь, как бы, значит, тут же и получишь, потому что на нервах это все выигрывает, на зубах вытягивается. А тут ты как бы и не готов совсем был. Ты пошел там мороженого поесть, там музычку послушать, там какой-нибудь там эти, там пикник на обочине. И нашел как бы вот то, что было. Такое массакра такая, массовое убийство такое. С разных сторон там взрывается, там горит, там визжат, там кричат, как бы тут кровь пошла, кровь. По плитке мраморной потекла. В это время собраться с духом и показать пример мужества может далеко не каждый человек, даже из тренированных людей. Тут есть такой момент собраться, как бы, там, оценить обстановку, там, понять, что можно делать, куда бежать или как реагировать. Как бы. Это надо быть таким, как бы, ну, человеком с какой-то историей. То есть с историей правильного поведения надо говорить. Обычные простые обыватели, они совершенно бессильны и бесполезны здесь. И то мы видим, как люди проявляют чудеса героизма, как какой-то мужчина спасает свою жену, там какой-то парень на коляске, значит, там бросается с этой коляски, он ходить не может, но он кидается к девушке, чтобы закрыть ее собой. То есть там героизм совершается, но не в общей массе, потому что в общей массе люди вообще не готовы к этому, и они в панике разбегаются кто куда, и в это время. Поэтому как мы будем осуждать людей? Осуждать их за то, что они не готовы были к этому, нельзя. Другое дело, что нужно понимать, где мы находимся, в какой точке истории мы находимся. И что против нас не воюют рыцари, благородные рыцари, называющие свое имя, поднимающие забрало, говорят, что он, значит, я вызываю вас на битву, значит, и пусть Бог решит, кто из нас прав, как рыцарский поединок. Воюют люди, скрывающие свое лицо, проникающие в нашу страну какими-то хитрыми путями, делающие закладки, значит, потом их реанимирующие, вынимающие оружие. Там, они готовы применять и химическое оружие, если им шеф какой-нибудь там американский или украинский разрешит. Они готовы будут взрывать. Как бы, значит, их задача наносить как можно больший урон русскому государству, русскому народу, российскому государству и всем живущим в нем. Вот. И здесь надо просто уже как бы давно уже перемозговать эту ситуацию, что мы как бы все находимся в состоянии полумобилизации. То есть нам же говорят, там, если видите какую-то там сумку брошенную в трамвае, там, нам же объявляют это в транспорте, не берите ее, подозрительные предметы не берите в руки, то есть нас же предупреждают. То есть мы должны потихонечку привыкать к возможности террористической атаки, к возможности там что-то еще. Но как бы человек как бы хочет как бы балдеть и отдыхать. И вот как раз в момент, когда он пошел отдыхать, его настигает внезапная опасность, как бы он не в это время не сможет правильно среагировать в большинстве случаев. Мы не будем называть его трусом. Зачем? В это время любой может дрогнуть. Самый сильный может задрожать. Там как в Писании пишется, что бывают такие времена, когда самый сильный, у него дрожат колени. А бывает другая ситуация, когда самый слабый скажет, говорит, я силен. Это у Иоиля пишется, пророк Иоиль. Он говорит, собирайтесь на войну, значит, эти самые там, где герои Господни. Говорит, веди, Господи, твоих героев. Слабый пусть скажет, я силен. Бывают такие моменты, когда кто-нибудь, там, какой-то пацан какой-то вот такой, говорит, я буду драться, все, я пойду. И там и действительно такой раз, там тот выводит кого-то, там не боится, не потерял присутствие духа. Мальчишка простой. А в нем вот это вот есть какое-то, значит, такое, что-то такое воинское такое. Вот. Слабый говорит, я сильный, я не боюсь. Там, а какой-то сильный вдруг раз там как бы. И... Так что здесь не для осуждения это все. Это все просто так жизнь устроена. Надо быть внимательнее, быть осторожнее. Нужно готовиться как-то, вот где-то как-то. Все-таки допускать в своем сознании мысль о внезапности какого-то там неприятного. Ну, это та же смерть, например. Нам же постоянно говорят, там, помни там об этом. Но как бы оно так, как-то так далеко, что никто не хочет все приблизить к себе. Вот оно взяло и приблизилось. То есть помни, смерть это не шутка, смерть реальна, смерть может прийти к тебе, и ты начнешь там убегать от нее, и не убежишь, она тебя догонит. То есть думай о ней заранее. Сколько раз тебе церковь говорила, как мы там поем, христианские кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, доброго ответа на страшном судище Христове просим. То есть мы постоянно просим об этом, христианские кончины жизни нашей. Как бы, а что, вроде еще здоров, еще там, вроде жить не тужить, вроде жив и здоров. А ты постоянно должен просить христианской кончины жизни нашей. Зачем это надо? Оказывается, надо. Оказывается, надо, понимаете? Поэтому здесь дело не в осуждении, там, типа, а, ты ему испугал. Боже, сохрани. Боже, сохрани. Что думаете, это самое, те, которые там уже провоевали много, что у них совсем страх пропал, там, или что они с другого теста, это люди, они могут быть на нервах. Не будут там, месть может вести человека ему так, что он никого не боится. На какой-то... Потом это все проходит, там, жар спал, как бы, приходит нервное какое-то разрежение. Ну, короче, это целая машинерия. Речь не об осуждении. Но, как всегда, знаете, когда ты вдруг проявил там малодушие, слабость, трусость, то тебе потом так плохо от этого всего, что ты захочешь все загладить. Захочешь загладить. И тогда уже дальше смотри сам. То есть, если я вдруг, например, оказался перепуганным в какое-то нужное время, меня совесть заест. Я не найду себе покоя. Я потом пойду куда-то там, значит, и буду искать возможности загладить свою вину. Это точно. Это каждый так будет делать. Только направляйте свою энергию не туда, куда хочет враг. Потому что, допустим, Владлена Татарского убила русская девчонка. Дашу Дугину взрывала тоже славянка. То есть то, что сейчас таджики были завербованы, Это не значит, что объектом наших гневных реакций должны быть, например, там, эти люди. Нет, надо, чтобы миграционную политику страна перешифровала, чтобы жестким образом взялись за перемены, благие перемены в миграционной политике. Это, конечно, так сказать, общенародный запрос к миграционной службе, к МВД, к властям, ко всем эшелонам власти. Но мы не должны ни в коем случае распускать свои руки, значит, на людей, которые показались нам как бы из той же нации, которые им были убийцы. Убийцы могут быть любой нации. Это может быть действительно еще одна как бы схема, там, завести гнев сюда, чтобы Россию шатнуть по религиозному национальному признаку. Это не наша тема. Значит, сколько белых уже поймали, сколько белых славян с фамилией Наов, Йов или Ев, поймали и скрутили при попытке взорвать релейный шкаф, например, там, при попытке отравить гуманитарной помощью там, бойцов, при попытке там, куда-то торт с мышьяком там, дать курсантам, при попытке там, заснять перемещение войск. Там, это все Ивановы, Петровы, Сидоровы. Славяне с крестиками на шее. Так что здесь надо понимать, что потом выливать свой гнев не надо. У нас есть настоящий враг, который требует уничтожения. Здесь как бы вообще все вопросы уже давным-давно сняты. Этот враг хочет убивать всех представителей российского государства, русского народа, всех. И мы должны адекватно отнестись к этому врагу. Враг должен быть абсолютно сокрушительно уничтожен. Без всяких там «а если», «а кабы», «а вот понимаете ли», «а вот мы гуманисты». Это... Идите в Крокус-Сити и лечитесь от вашего гуманизма. Наблюдайте за всем этим. Предметно изучайте это все. Не дурно было бы познакомиться с жертвами обстрелов по Шебекино, Теткино и вообще по Белгородской области. Ну и хорошо было бы еще раз прокрутить как бы кадры сожжения людей в Доме профсоюзов. Ну и таких вещей много как бы. Смотрите и лечитесь от вашего неуместного, недоношенного гуманизма. Есть время строить, есть время ломать, есть время там обнимать, есть время уклоняться от объятий. Есть время убивать, есть время врачевать. Там длинный перечень, есть всему свое время под небом. Возьмите Экклесиаста, почитайте, там тоже об этом написано. Так что трусость, она в любой душе может зародиться. Судить мы никого не будем, только надо быть внимательней и серьезней. Серьезней и внимательней. В моей семье сложилась непростая ситуация. Моя 10-летняя дочь случайно в телефоне... Сейчас. У деда увидела его переписку с женщинами на сайте знакомств. Бабушка жива. Я воспитываю дочь примерами верности супругов, значение целомудрия для девочки. Что делать в этой ситуации? В этой ситуации нужно воспитывать девочку не только на примерах верности и целомудрия. Нужно воспитывать девочку на примерах того, что не надо лазить по чужим телефонам. Вот еще какой пример верности и целомудрия нужно девочке преподать. Не лазь в чужие шкафы. На тебя может вывалиться случайно забытый там скелет. Знаете, в каждом скелете, в шкафу есть свой скелет. И не лазь по чужим перепискам, по чужим сайтам. И телефоны чужие в руки не бери. 10-летняя девочка должна уже понимать такие вещи. Я не являюсь ни адвокатом, ни прокурором в отношении деда вашего. Дед, видимо, хорошо себя чувствует. Фу-фу. Бабушка жива, но ему интересуют какие-то... Потом знакомство, как бы, значит, это самое. Знакомство. То есть, что мы там деда будем вашего судить? Вы как-то, значит, дочке... Скажите, ну теперь-то уже поздно. Она теперь будет сама знать, что не надо лазить там, где не надо. А может, наоборот, ей станет еще интереснее, кто знает. Вот. Но дело здесь не только в дедушке с бабушкой, но и в том, что не надо лазить по чужим письмам и этим самым, и телефоном, и гаджетом. А теперь дальше уже тут трудно мне придумать. Пусть дедушка сам придумает что-нибудь и скажет своей внучке. Потому что у внучки же к дедушке претензии. У меня претензия к внучке, к вам. Почему она лазит по чужим телефонам? С какой стати вообще? Вдруг она какой-то, вдруг, она, допустим, дед будет, например, какой-то генерал ФСБ, она там какой-то секрет военный вытащит, например. И потом возьмет, заскринит его, как бы, и подружкам покажет, например. Допустим. Мало ли что может. Там же только тетки какие-то голые там у деда в телефоне может, или одетые. Вообще не надо лазить нигде. Деду не нужно телефоны разбрасывать, а ей не нужно лазить по чужим телефонам. Это на самом деле серьезный вопрос. А теперь пусть дед думает, что сказать своей десятилетней внучке, ибо ее мир серьезно перекосился. То есть у нее были правильные слова о том, о том, о том, о том, и вдруг раз у нее под носом как бы оказалась трещина в фундаменте этих правильных слов. Теперь у вас родилась серьезная задача. Решайте, пожалуйста, ее сами. Что дед самый грешный? Нет. Что бабушка самая лучшая? Не знаю, может быть, самая лучшая. Вы что-то не досмотрели там, да? Короче, теперь вот у вас этот небольшой, маленькая такая компания с большим секретом, как бы. Теперь надо решить этот вопрос таким образом, чтобы ребенок дальше жил с правильными представлениями о жизни. Ну и чтобы эта рана была залечена. Это вот теперь ваше упражнение теперь. Пусть дедушка теперь думает, что внучке сказать. А вы, наверное, мама, а вы и не лезьте в это, потому что я вряд ли думаю, я не думаю, что вы сможете подобрать что-нибудь такое. Может быть, и сможете, почему нет? Что-нибудь там вам, какой-то Бог даст какой-то ответ такой, и вы скажете дочке, да, доченька, да это там ерунда, короче. Это может быть там вирус какой-то. Завирусовался деда в телефон. Может, дед там дал кому-то там в бане кому-то мужику позвонить, знакомому. А мужик пока звонил, там потом позвонил, а потом взял, начал там лазить куда-то. Что-то, короче, надо что-то сказать теперь ребенку. Но лазить по чужим телефонам нельзя. И грешить нужно поменьше. Что можно обозначить как духовный скором? Как можно оскоромиться в духовном плане? В духовном плане оскоромиться, но это в смысле как бы не в том смысле, что есть скоромная еда, да, и постная еда, есть какие-то еще скоромные вещи. Ну, скажем, знаете, что это может быть? Ну, вы меня простите, как бы, но вот на концерт ходить, например, в пост, это скоромное. Это, ну, обычно те, кто на концерт ходит в пост, и в пище пост вряд ли соблюдают. То есть это как бы они как бы поедают и информационную, как бы, и физическую колбасу. И в буфете, там, скажем, бутерброд с бужениной, как бы, а на сцене там тролливали, как бы, значит. Вот это есть скоромное. Ну а что тут, а куда дальше деваться? Оно и есть скоромное. Если вы, например, в посту, вам интересно посмотреть какую-нибудь там передачу с какими-то безумными шутками, там, не знаю, как они сейчас называются, там, юморина какая-нибудь, или аншлаг, или там что-нибудь еще там, где люди пляшут и поют, как бы, там, веселятся, какие-то скетчи рассказывают, какие-то там интермедии всякие такие, вот, то это, в принципе, скоромное. Ну, есть совсем скоромное, например, какое-то эротическое кино, он вдруг приспичило посмотреть. 21+. Ну, ясно, что вы осквернились, конечно, вы нарушили пост. Лучше вы пожарили себе яичницу на сале, влупили бы ее, как бы, и не смотрели телевизор, там, или не лазили бы в компьютере по порносайтам. А если вы, например, потому что греха 100% меньше, потом сходили в туалет, простите меня за подробности, как пишется в Слове Божьем, а федроном вышло все это, значит, и все, и конец. А тут как бы залез в компьютер, как бы, и не туда полез, как бы, значит, такое. И начали с визгом выскакивать, значит, из темноты бесконечные, значит, представительства древней профессии, как бы. И все, поста как не бывало. Конечно, вы оскоромитесь. Или вы там языком, допустим, в разговорах каких-нибудь там. Даже можно потерять благодать, ведь можно довольно быстро. Оно по-разному бывает, но какой-нибудь разговор какой-нибудь там у тебя будет, не знаю, с кем-то. И потом такое чувство у тебя, что ты, ну, осквернился, ну, реально осквернился. Что не надо было тебе или вообще разговаривать с этим человеком, или вот в таком тоне разговаривать с ним, или на эту тему разговаривать. И слышать тебе не нужно было всего этого. То есть, в общем-то, пост – это же закрытые уши. То есть уши закрыты, уста закрыты, глаза как бы отвернуты, это как бы пост. А там, где как бы глазки нараспашку, как бы все интересно, допустим, там. Вот можно, например, ходить на распродажи или на показ мод в посту. Ну, если к постящемуся человеку. То есть я хочу поститься, например, там, ну вот, значит, новая линия, там, летняя одежда, например, там показывается в доме мод каком-то там. И мы решили пойти посмотреть, там, что будут носить в этом году. Это сопоставимо, как вы думаете? Или, допустим, если я пощусь, я пойду туда, то я, по сути, нарушил пост, я оскоромился. Правильно? То есть это зрелище, оно противоположно моему сердечному настроению изначальному. Ну и так далее. То есть, как бы вы должны, наверное, проверить по себе самому, то есть в результате чего ваша душа теряет мирное устроение. В результате чего вы ощущаете себя осквернившимся, потерявшим то малое, что у вас было. Это надо что-то малое иметь хотя бы, а потом потерять его. Ай-яй-яй-яй-яй. Я пришел в храм, например, и был в храме, например, там 3 часа, молился. В храме я получил радость. Я хочу эту радость принести домой, ну, сохранить ее. И потому что такое случилось, как бац, и я потерял радость, как бы она ушла. Значит, я потерял. Значит, надо понять, а где я потерял? А, вот здесь. Значит, я больше этого делать не должен. Ну, так. Или там, я был в храме, там, и пытался молиться, 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 для того, чтобы, чтобы дойти, например, до состояния мира. Или какой-то там, значит, какую-то каплю мудрости, что ли, там, забрать у Господа. И, допустим, я чувствую, что я взял. Я несу домой это с собой, и где-то потом принес домой, там, туда-сюда, раз, смотрю, как бы нету, где-то я потерял ее. Где-то потерял. Это на самом деле это насущно, это все так осязаемо. У Мандельштама есть такое стихотворение, как он там где-то говорит, там, «Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать». И имя Божье, как большая птица, выпорхнуло из моей груди, там пишет. То есть пустая клетка там у него остается потом впереди. То есть он там как бы просто сказал случайно о Господе, хотя есть заповедь лишний раз не говорить, то есть без нужды. И он почувствовал, как у него выпархивает как бы изнутри благодать, как птица из груди, как из клетки. То есть можно что-то такое сказать, а потом раз такое. Это же все знают. То есть просто надо это более серьезно к этому опыту относиться. Так, вот интересный вопрос, значит, Сабина пишет. В книге Исаии, 4 глава. Сейчас. Исаия. Исаия ликуй, дева имя в чреве. Так, значит, там фраза. «Ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день и скажут, свой хлеб будем есть, свою одежду будем носить. Только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор». Сабина спрашивает, о чем это говорится. Значит, это в 4 главе такая штука описывается. Но давайте расширим как бы тему этих слов и вступим в текст, который предваряет. Это конец 3 главы, потому что разбивка на главы, она же позднейшая. То есть это сплошной текст, поэтому все, что говорится раньше, оно немножко связано тоже с этим. Смотрите. «Сказал Господь, за то, что дочери Сиона...» Дочери Иерусалима, в смысле, имеется в виду. «За то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, и серьги, и ожерелья, и опахало, и увязло, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, платки и кошельки, светлые тонкие епанчи, и повязки, и покрывало». Фу, вот так вот. Длинный перечень синонимический всяких женских штук, которые они на себя навешивают. Там есть интересные вещи, я сейчас не буду останавливаться, потому что не наша тема сейчас целиком, но там эти волшебные привески, например, там интересно бы узнать, что это такое, я когда-нибудь расскажу. «И будет вместо благовония зловоние, вместо пояса веревка, вместо завитых волос плешь, ну, лысина, вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо». Что это Господь разозлился на дочерей Иерусалима? О чем это? То есть это говорится, что грехов много, а все внимание направлено на вот эту все это. Шейку повыше, как бы, и ходим, как бы, накрашенными глазками, стреляем направо и налево, обольщаем взорами. То есть это не шуточное занятие. Говорит Господь, я там сделаю вам то-то и то-то. Дальше читаем. «Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне. и будут воздыхать и плакать у ворот столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная. Это Господь предваряет, это Исаия предупреждает евреев, что у Господа будет война с Иерусалимом, что Иерусалим, дорогой город, в глазах Божиих, будет как враг ему. Что вы тут, понимаешь, дошли до непосвалительного, и все ваши интересы, это чтобы, так сказать, наслаждаться и сразу перешифровывать на нашу сегодняшнюю жизнь. Вот у вас сколько парфюмерии, вот у вас сколько бижутерии, вот у вас сколько ювелирки на вас, вот у вас сколько тряпочек на вас, вот у вас это и это все на вас. Говорит, смотрите, мужи ваши падут на войне, храбрые ваши от меча, а когда женщина потеряет мужчину, откуда куда все денется? Это она еще, ну, там, хорошо, если там ее муж обеспечивает, или просто у нее муж есть, она еще может там что-то. А так потом, когда огромное общество одиноких женщин, то это что, угроза конкретная, конец третьей главы, что храбрые твои упадут от меча, и мужи твои на войне. И вот тогда только мы переходим к тому, что Сабина, уважаемая, спрашивает. Вот после этого и говорится, вот тогда уже, когда храбрые упали на войне, когда мужи погибли от меча, тогда все эти лебедушки, эти красавицы, которые знали все массажные салоны, знали всех макияжников, значит, и бижутерщиков, они только об этом и думали. У них все мысли были только как бы на себя что-нибудь напялить новое, и это самое, и золотишком обвешаться. Вот тогда вот эти женщины в отсутствии мужчин и при бесполезности принаряжаться, потому что женщина для женщины не принаряжается. Женщине, чтобы принарядиться, нужны мужские глаза снаружи. Она должна перед кем-то себя показать. Перед кем еще? В джунглях она не будет краситься. И вот тогда, когда мужиков нет, и бедность пришла, вот тогда ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день и скажут, свой хлеб будем есть, свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор. Ну, то есть женщина должна быть чьим-то именем названа. Если армия, например, уничтожена, если народ порабощен, вот, то женщина – это главный товар победителя. Понимаете, что такое женщина, когда враг ворвался в пределы твоей страны, и ты не можешь его отогнать? Женщина – это первый товар. Нефть – потом руки до нефти дойдут. Там лес, там алюминий, никель, там, значит, и все остальное. Это потом все заберут. Но сначала первая жертва вторжения чужака – это будет женщина. Вот та самая изнеженная, которая вся вот эта вот, с педикюром-маникюром, значит, такая вся вот в светлых прозрачных тканях, такой, значит, с золотишком навешанным, она вдруг окажется абсолютно беззащитная и беспомощная. Не только потому, что ее мужа рядом нет, вообще мужиков нет. Тогда они схватят за какую-то мужичонку, какую-то с ноготкова, какую-то одного, говорят, слушай, давай мы будем твои жены. Скажи, что ты наш муж. Мы будем есть свой хлеб, только будем твоим именем называться, потому что им нужно как-то за кого-то спрятаться. Тогда что нужно? В армию идти, да? Погоны одел, 3-месячные курсы и полетел на истребителе, как в этом фильме «Воздух». Да, то есть либо так, если ты хочешь оставаться на гражданке, значит, то схвати за кого-то калеку и скажи, что он твой муж. Уже ты одна, все, у тебя по магазинам больше ходить не будешь. Это если беда начнется, это Исаия бедный горло себе сорвал, кричал тем дурным этим всем этим современникам своим, упертым. Говорит, что вы перестаньте баловаться, потому что тот, на кого вы надеетесь, он вас сейчас в хвост и в гриву уничтожит. Что вы говорите, думаете, Господь с вами? Я говорю, нет, вы слишком прогневали Господа. Сейчас, если он вас бить начнет, куда вы бежать будете? Это ж Исаия себе повторяю, он себе горло сорвал. Они его и убили потом за это, его ж пилой перепилили, потому что надоело слушать все, что он там им предупреждал. Вот об этом говорится. Потому что на женщине вообще видно все. То есть состояние мира, оно более всего заметно по состоянию, нравственному состоянию женщины. Вот если есть многодетная мама, то слава этому народу, в котором есть многодетные мамы. У нас сейчас год семьи, кстати, очень характерная тема. Если девочка бережет себя и выходит замуж сохранившийся, подарок мужу на всю жизнь, значит, то слава этому народу, слава ее родителям, которые сохранили ее и воспитали. Если там, значит, другие какие-то вещи, такие благие, хорошие, там, если девушка или женщина, конечно, хочет выглядеть красиво, конечно, что-то там подкрасит, подмажет, но главным украшением своим считает скромность, верность, чистоту в речах, в поведении, то слава Богу за все, и этому народу слава. Но если вот это вот все начнется, как бы эти Иезавели мелкого разлива, как бы, значит, начнут командовать жизнью, как бы развратные, с этим с крокодиловой пастью не закрывающейся, как бы так эти сплетницы, развратницы, матершинницы, и вот это только вешать на себя, это вешать, и все, еще тряпку, еще это, еще вот это, как бы, то вот это все вот закончится. Но так закончится, что вы, не знаю, что у вас нижняя челюсть отвиснет, и поднять ее не сможете. В одну секунду. Как будто вам кто-то в ухо свистнет, так что ухо заложит. Так Бог говорит, я вам такое сделаю, что вас в ушах заложит. Что если вы услышали, вы бы не поверили. Вот об этом и пишет 4 глава книги пророка Исаии. Роскошь избыточная должна быть добровольно изгнана. И мы должны изгнать из жизни излишнюю роскошь. Мы. Не беда, не голод, не война. А мы сами должны выгнать из своей жизни излишний комфорт и излишнюю роскошь. Вот в чем дело. Если Луи Виттон сам не уехал, мы должны от него отказаться. Он нам не нужен. Нам нужны русские бренды. Нам нужно, чтобы русские люди работали, русские люди одевались. Чтобы это все было скромно и красиво, как бы. А остальное, давай, до свидания. Мы сами должны это сделать. И в остальном, в отношении всего остального тоже. Серьги, ожерелья, опахало, увязло запястье. Пояса, сосудцы, привески волшебные, кошельки и панчи. Читайте, читайте внимательно. Не поленился Исаия перечислить все это. Принеси запястье, ожерелья, шелк и жемчуг. Что-то там, еще там и алмазы. Я хочу одеться королевой. Это все закончится. Настоятель монастыря на Афоне отлучил брата от причастия за того, что тот живет гражданским браком с женщиной. Исповедь принял, долго говорили. Добрый батюшка, но не может он благословить причастию, жениться он, простите, не планирует, к сожалению. Брат хотел начать путь воцерковления, теперь в замешательстве и унынии. Какова ваша позиция по такому вопросу? Или, может быть, есть позиция церкви? Александр пишет, ну, дорогой Александр, вообще меньше всего я бы хотел вносить в голову вашего брата сумятицу. Потому что если я скажу одно, а тот афонский иеромонах другое, то в вашей голове вашего брата будет, ты не толкай. У него будет две головы вместо одной, это проблема. Раз он уже угораздило его на Афон съездить за воцерковлением, вот пусть теперь несет то, что он воцерковил себе на Афоне. Сам поехал на Афон. Никто же его не гнал туда. Ну вот и все, вот и воцерковляйся тем, что тебе сказали. Ну, конечно, а что вы хотите от того, от афонского монаха? Вообще от монаха, во-первых. Во-вторых, еще от афонского монаха, который там вообще женщины близко нет на всем Афоне. Там нет ни одного женского лица. То есть тут все. Там единственная великая жена, которая на Афоне живет, это Дева Мария Богородица. Все. Что ж ты принес ему свои проблемы с своими женщинами, своими гражданскими браками на Афу? Оно ему надо, он там живет, он ни этого не слышит ничего. Не видит, не слышит, не знает, не думает. Для того туда и ушел. А ты туда лезешь на Афон со своими житейскими проблемами. А не лучше ли было бы тебе решать свои житейские проблемы здесь, где тебя знают? Где люди, которые священники, да те же монахи, которые только здесь. Которые, в принципе, понимают, как бы, социологию наших отношений, степень болезни нашего общества, степень там разных духовных сложностей. И, может быть, они бы здесь на месте бы лучше бы разобрались. Ну, может быть, нет, конечно. Может быть, они бы там мироволили и покрывали бы грех. Может быть. А может быть, наоборот, они бы тебе дали прекрасный совет. Да позвали бы тебя вместе с девушкой твоей. Потому что на Афон ты ее не привезешь к этому благословенному иеромонаху. И туда не пустят. И ты полез туда на Афон своими вопросами. Ну так и кушай то, что тебе вынесли. А что ты еще хотел? Своим гражданским браком. От иеромонаха афонского, который женщину за руку, может, не держал уже лет 20. С тех пор, как монахом стал на Афоне. И не видал ни одного женского лица. Все правильно, все хорошо. И не буду я вам никаких своих мыслей. Просто это самое. Не надо ехать в Финляндию за спичками. Понимаете? Надо делать все здесь, под носом. И там, где тебя поймут и знают. А не там, хотел благодати побольше, получай. Много благодати сразу тебе. Теперь у него ступор, он не знает, что ему дальше делать. Как бы надо думать вообще потихонечку головой. На Афон нужно ехать, не воцерковляться. На Афон незачем воцерковляться ездить. На Афон нужно подвязаться ехать, даже если ты мирянин. Туда незачем таскать всех подряд, как бы этих всех этих рахитичных, этих анемичных, хиленьких христианчиков. Туда должны приехать подвижники. Ну, допустим, ты на неделю приехал, по-монашески живи. Вставай там 3:30 или в 4, как бы, и шуруй на полуночницу, и выстаивай там все эти 8-10-12-часовые службы. А иначе нет, что туда ехать. Вы что думаете, надо там веру найти на Афоне? Нет, на Афоне нужно подвязаться, веру найти нужно в другом месте. Таково мое мнение. Что ему теперь делать, как бы, я не знаю. Делай, что хочешь. Лишь бы было полезно и хорошо тебе, и той подруге твоей, с которой ты живешь, не знаю, там, может, будущая жена твоя и так далее. Но только знайте, к кому обращаться. Если у тебя болит зуб, зачем ты идешь к кардиологу? Поближе ничего не нашел? Что тут все уже все, да? Уже пустыня здесь. Вот, да. У нас пустыня здесь, только на Афоне осталось монашество. Еще неизвестно, где что осталось. Еще здесь будет стоять, а на Афоне уже упадет. Что такое может быть? Вы просто историю не знаете. Вы просто не знаете историю. Вообще не знаете, если честно, к сожалению. Там всякое может быть на Афоне-то. Еще здесь какой-то монастырек будет сиять благодатью. А там все вот такое под Варфоломеем перекосится. Там ты сейчас воцерковляться, они на Афон поехали. Чудные, ей-богу. Никакой проблемы здесь нет на самом деле. Ваше воцерковление должно проходить на родине. В этом огромном количестве храмов и монастырей. Мужских, женских, общежительных, каких хочешь. Найдите себе храм по сердцу. Найдите первую исповедь, найдите, придите вместе с девушкой своей. И все остальное, и все двери вам открыты. Это вам щелчок по носу за то, что вы хотели много благодати сразу. Щелчок по носу за желание много благодати. Меньше укусишь, быстрее проглотишь. Как понимать слова Евангелия от Иоанна? Любящий душу свою погубит ее, ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Но это вот как раз в постовое время, это, например, что значит любить душу свою? Ну, это как бы холить или леять ее. То есть сладенькая, жирненькая, вкусненькая, мягенькая, удобненькая, да для меня все, да чтобы где-то самое, да чтобы не болеть никогда, да чтобы пожить подольше, да чтобы это, да чтобы это, да чтобы медицинская страховочка, да чтобы эти самые там... разные, там, соломка подстелилась бы, чтобы там, где упасть хотел. Ну, чтобы так себя любить, так, знаете, любить себя, так, любить себя, так. Так сюда кремчик, сюда маслица, значит, сюда вот это, сюда, там, парикмахеру, там, в зеркальце посидеть непременно раз в неделю, полюбоваться на себя, пока над тобой колдуют. Это все, значит, называется любить себя. А не любить себя, это, значит, не любить себя. Понимаешь? Не любить себя. Тут все очень просто. Вот кто любит себя, а он, допустим, постится в очередь. Давайте поститься. А зачем? А я вот люблю, например, там, баранинку. И он себе жарит свою баранинку, невзирая на то, что пост, не пост, он любит себя. Он себя любит. И она себя любит. Она себе не враг. Сладенькая не забудет, жирненькая не пропустит. Вкусненькая, мягенькая, приятненькая. Все для меня родной, там, и для меня родного. Это вот называется любить себя. Когда ребенка любит, ему лучший кусочек. Когда себя любит, себе лучший кусочек. Когда кого-то любят, ему лучшее отдают. Когда его любят, ему все отдают. А себя забывают. А в конце концов, самолюбие – это такая вещь, когда человек любит себя настолько, что всех остальных ненавидит. Эгоизм имеет такую силу. Как бы, люблю себя больше никого. Любовь к себе до ненависти к Богу. Это одна из граней падения человеческого. И наоборот, любовь к Богу до ненависти к себе. Это слова блаженного Августина. Вполне классические слова. Одна грань – любовь к Богу до ненависти к себе, когда человек постится, не ест, не пьет, там, значит, не спит, не это самое, на себя не тратит ничего, только Господу все. И любовь к себе до ненависти к Богу – это вторая грань эгоизма. В смысле, это вторая грань жизни, рожденная из крайнего эгоизма. Да? Вот где-то там, где-то здесь мы находимся все, в серединке плаваем. Мы все заканчиваем, да, у нас время потихонечку уходит. Да хранит вас Бог, братья и сестры, молитесь внимательно, поститесь и до скорых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.